Часть вторая. Погост Вырицкого храма Казанской иконы Божией Матери. Преподобный Серафим Вырицкий. В страшные годы открытого богоборчества и гонений отец Серафим был для великого множества людей тем благодатным светильником, который преизобильно источал в мир свет божественной истины. Его лицо всегда сияло духовной радостью. Он был для всех вестником Господней благости. Сколько людей обрело по его молитвам божественный покров. Невозможно перечислить все благодатные дары, которыми наделил от щедрот своих всемилостивый Господь отца Серафима. Вырицкий старец читал мысли, видел на расстоянии, прозревал прошлое и будущее, исцелял людей от тяжелейших недугов. Василий Николаевич Муравьев, будущий старец Серафим, родился 31 марта 1866 года в Рыбинском уезде Ярославской губернии. И внешность его, яркие голубые глаза, красивые русые волосы, правильные черты лица, и смекалистость, деловитость во многом были наследственными, родовыми и местными чертами. Вспомним поговорку «Ярославцы – красавцы». Рано мальчик лишился отца, а в 10 лет ему пришлось покинуть и мать. Односельчанин позвал его на заработки в столицу. С ранних лет Василия отличала незаурядная память, природный ум и стремление к постоянному самообразованию. Всю жизнь он много читал, особенно интересовался русской историей. В столице Василий стал рассыльным или мальчиком на побегушках в одной из лавок гостиного двора. Сколько деревенских мальчиков в то время перебиралось в Санкт-Петербург для того, чтобы облегчить жизнь бедствующих семей. Но мало кто из них, а может быть и никто, стал впоследствии коммерсантом с мировым именем, владельцем огромного дела, снабжающего разные страны русскими мехами, каким стал будущий старец Серафим, тогда Василий Николаевич Муравьев. Жизнеописание наших подвижников свидетельствует, все труды свои они творили во славу Божию, поэтому всякое дело у них спорилось. Так небесный покровитель будущего вырицкого подвижника, преподобный Серафим Саровский, тоже происходил из купеческого звания и в ранней юности помогал матери, осиротев, потеряв отца, а потом стал отменным столяром, да и всю свою жизнь много трудился. Василий Муравьев очень быстро из курьеров перешел на должность приказчика, а потом и старшего приказчика. Было ему в то время всего лишь 17 лет, а на эту должность обычно назначались люди в возрасте и многоопытные, десятки лет служившие простыми приказчиками. Но, видно, такие незаурядные способности проявил юноша, что лучше его не нашлось во всей конторе человека, кому можно было бы стать первым заместителем хозяина, правой его рукой, принимавшим иногда полномочия владельца предприятия. В будущем хозяин прочил Василия себе в компаньоны. Любому другому молодому человеку такой коммерческий успех и карьерное продвижение вскружило бы голову, но не так было с Василием. Уже в это время он твердо избирает свой путь – монашество. Вот что об этом сказано в пространном житии старца Серафима. Настал момент, когда с непостижимой силой охватило Василия его давнее стремление к жизни монашеской. «Готово сердце мое, Боже, готово сердце мое!» – взывала чистая душа отрока. В горячем порыве пришел он в Александро-Невскую лавру и просил о встрече с наместником. Однако он в тот день отсутствовал. В ту пору в лавре подвязалось несколько старцев-схимников из местных всей России. Василию предложили встретиться с одним из них. На коленях со слезами поведал отрок старцу о своем заветном желании. В ответ же услышал наставление, оказавшееся пророческим. До поры оставаться в миру, творить благоугодные дела, создать благочестивую семью, воспитать детей – а затем, по обоюдному согласию с супругой, принять монашество. В заключении старец сказал: «Васенька, ты еще примешь монашество, но прежде поживи в благословенном супружестве». В возрасте 25 лет Василий обвенчался с рабой Божией Ольгой. Василий Николаевич Муравьев к этому времени уже обладал высокоприбыльным предприятием. Русская пушнина пользовалась большим спросом на западном рынке. Его контора торговала в Австрии, Германии, Дании, Англии, Франции и даже в Нью-Йорке. Не помешала ему и Первая мировая война. Обладая исключительными коммерческими способностями, Василий Николаевич продолжал успешно вести свои дела. Его знали в европейских столицах, куда он не раз приезжал вместе с супругой. В Вене, Берлине, Варшаве. Успех, слава, богатство, красота, телесное здоровье, крепкая семья – вот те земные ценности, о которых в миру многие только мечтают, и которыми от своих щедрот наделил Господь супругов Муравьевых. Но уже во время жизни в миру он воспринял от своего старца, преподобного Варнавы Гефсиманского, дар будущего служения людям. Благодать старчества непостижимым образом переливается из сердца в сердце, и тогда происходит таинственное преображение мыслей и чувств ученика, и он становится воистину духовным наследником своего отца. О том, как это произошло с Василием Николаевичем Муравьевым, рассказал он сам. Это было во время одной из встреч со старцем Варнавой в Гефсиманском скиту. Преклонив колени, долго молились они вдвоем у аналоя перед образами в келье великого старца. Затем отец Варнава встал, трижды благословил духовного сына, возложил ему на главу руки и вновь помолился. То, что произошло после этого благословения, трудно поддается описанию. В душе и на сердце Василия Николаевича разлилось какое-то необыкновенное спокойствие, которое не оставляло его уже на протяжении всей последующей жизни. Вместе с тем у него необычайно обострилось духовное зрение, окрепла и без того удивительная память. Так на будущем старце Серафиме почила и всю жизнь пребывала благодать старческого рода. Ведь преподобный Варнава Гефсиманский возрос духовно в обители великого старца, игумена всея Руси, наставника монахов, преподобного Сергия. И возрастал он там под богопросвященным руководством старцев лаврских скитов. Только после революции удалось Василию Муравьеву и его супруге исполнить давно данный Господу обет, принять иноческий постриг. Господь в это время свидетельствовал, что и купеческие труды Муравьева были праведными. Капитал его не пропал, как у большинства капиталистов в революционные годы. Перед вступлением в монашество он успел внести щедрые пожертвования на нужды Александра Невской лавры, Воскресенского Новодевичьего женского монастыря, куда поступила его супруга, и Иверского Выксунского в Нижегородской губернии, построенного его духовным отцом, старцем Варнавой. Пострижен был Василий Муравьев в Александра Невской лавре с именем Варнава, а вскоре при постриге в Схиму он получил имя Саровского подвижника, которого особенно почитал всю жизнь – Серафим. Сбылось бывшее Василию Николаевичу Муравьеву в 1907 году сонное видение, о котором он помнил всю жизнь. «Виделось мне, будто иду я на богомолье в Никольский монастырь, что близ моей родины, в Гороховецком уезде». Во сне дорога показалась мне незнакомой, и я блуждал по лесу. Вдруг вижу, впереди меня идет старец с умой за плечами и в руках топорик. Поравнявшись со старцем, я спросил у него, как пройти в Никольский монастырь. Старец сказал: «Пойдем, проведу тебя, я туда же иду». Вглядываясь в своего спутника, я признал в нем отца Серафима и сам спросил его: «Батюшка, вы будете отец Серафим?» «Да, я Серафим», — ответил мне старец, и мы продолжали свой путь по лесу. Отец Серафим остановился после попавшегося нам большого пня и сел на него, положив около ног суму и топорик. Сел рядом с ним и я. Вдруг с другой стороны от меня неожиданно явился батюшка Варнава и сел подле меня так, что я оказался среди обоих старцев, которые были очень радостны. Облобызались между собой и стали что-то говорить. Но что они говорили между собой, я не мог понять и проснулся. тем, чем был преподобный Серафим Саровский для страждущего люда в начале XIX столетия, а старец Варнава Гефсиманский на исходе XIX и в самом начале XX столетия, тем станет старец Серафим, духовник Александра Невской лавры, а потом Вырицкий чудотворец на протяжении почти полувека в трагическом XX столетии в России. В 1920 году, приняв монашество в Александра Невской лавре, старец иеросхимонах Серафим стал ее духовником. Сколько горя человеческого взвалил он на свои плечи и принял в свое сердце. И физически, духовнический подвиг был нелегок. Часами приходилось простаивать на холодном каменном полу в нетопленном храме. Это привело к болезни, которая не оставляла старца до конца дней. «Ныне пришло время покаяния и исповедничества», — говорил старец Серафим богомольцам Александра Невской лавры. «Самим Господом определено русскому народу наказание за грехи. И пока сам Господь не помилует Россию, бессмысленно идти против его святой воли. Мрачная ночь надолго покроет землю русскую. Много нас ждет впереди страданий и горестей. Поэтому Господь и поучает нас: терпением вашим стяжите души ваши. Нам же остается только уповать на Бога и умолять Его о прощении. Будем помнить, что Бог есть любовь, и надо надеяться на Его неизреченное милосердие». Многим в ту пору советовал батюшка обращаться к молитве Иисусовой. «Непрестанная молитва покаяния есть лучшее средство единения духа человеческого с Духом Божиим. В то же время она есть меч духовный, истребляющий всякий грех». Старец предвидел усиление открытых гонений, когда вся Россия покроется концентрационными лагерями, и умная молитва Иисусова, которую не забывали его чада, будет добрым средством спасения душ людей, оказавшихся в условиях государства, объявившего войну самому Господу Богу. Старец Серафим не хотел покидать лавру, желая разделить страдания с братьями, но Господь берег его для утешения тысяч страждущих в годы террора и войны. Летом 1930 года отца Серафима по настоянию врачей и с благословения его духовного друга, священномученика, митрополита Серафима Чичагова, вывезли из города святого апостола Петра. Поселился он в известном дачном поселке Вырица. Вместе с ним по благословению владыки Серафима отправилась монахиня Христина, в миру Ольга Ивановна Муравьева, бывшая супруга отца Серафима, и их 12-летняя внучка Маргарита. Уход и забота о здоровье старца стали главным их послушанием на долгие годы. Назовем адреса Вырицкого скитальчества старца Серафима. Дом на Ольгопольской улице, 16. Это первый адрес отца Серафима Вырица. В этом доме он жил в 1932 году. Позже, недолгое время, старец жил у кого-то на Боровой улице, дом неизвестен. Затем семья Муравьевых перебралась в дом, принадлежавший семье провизора Томберга, на Пильный проспект, дом номер 7. Это старинное, несколько архаичное двухэтажное здание с двумя крылечками по бокам, резными башенками с острым шпилем, сохранилось. Чем-то похоже на сказочный средневековый замок, дом этот излучает тайну. Для монаха весь мир и вся жизнь – его келья. Тут он или погибнет, или спасется, говорил отец Серафим. Здесь, в саду Вырицкого пристанища преподобного Серафима в дни Красного террора и позднее, в дни военных испытаний, был совершен подвиг моления на камне. В 20 веке второй Серафим повторил тот же подвиг, который совершил первый Серафим столетием раньше. Камень преподобного Серафима Саровского благочестивые паломники в свое время разобрали на памятные частицы. Вырицкий камень цел и хранит память о великой молитве за Россию. 1945 году старец недолгое время жил в доме Смирновых, Пильный проспект, 24. Перед переездом в дом Ефимовой на Майском проспекте, дом 39, ставшим последним местом земного пристанища. Здесь отец Серафим снимал несколько комнат с 1945 по 49 год. Некоторые из домов, где в разное время проживал преподобный старец, сохранились и до сей поры. Да и в целом Вырица, особенно храм Казанской иконы Божией Матери, откуда к старцу приходили со святыми дарами священники, хранит благодатную тишину прошлого. Стоит только выйти с электрички и ступить на улицы тихого поселка, со всех сторон окруженного лесом, как на душу сходит мир и покой. Душа проясняется и уже не метется, а впитывает глаголы неизреченные, которые разлиты в этом воздухе. Конечно, дело не только в том, что это загородная местность со здоровым климатом. Такие природные условия есть и в других местах. Но Вырица стала особо освященным местом после того, как четверть века подвязался здесь великий старец Серафим и другие, не столь известные, но прославленные у Господа подвижники. И теперь паломников сюда едет не намного меньше, чем к первому Серафиму в Дивеево. Свидетельства самых разных людей о старце Серафиме сходятся в одном. Само жилище праведника было пронизано благодатью. И все они повторяют, как будто Серафим Саровский воскрес. А может быть, именно так и сбылось пророчество, которое перед смертью оставил преподобный Серафим Саровский своим ученикам. Он сказал, что еще воскреснет во плоти и придет к людям с проповедью всемирного покаяния. В келике старца Серафима Вырицкого люди обретали покаяние, как всегда это бывает рядом со святостью. Становятся видны малейшие нечистые движения души. «Пока рука моя поднимется для благословения, буду принимать людей». Такой обет в начале своего старческого служения дал батюшка. И в самые трудные для него последние годы жизни он все-таки принимал народ. В некоторые дни состояние здоровья батюшки ухудшалось настолько, что он даже не мог отвечать на записки, передаваемые через келейницу. Но как только наступало некоторое облегчение, он сразу начинал прием страждущих. Летом 1948 года положение церкви вновь стало тяжелым. Было принято очередное противоцерковное постановление ЦК ВКПБ о мерах по усилению антирелигиозной пропаганды. Снова покатилась по стране волна арестов священнослужителей, снова стали закрывать открытые во время войны храмы и монастыри, массовыми тиражами издавать атеистическую литературу, внедрять ее в школах и на производстве. Однако старец Серафим уже в это время предсказывал будущий рассвет церкви и призывал своих духовных чад к миру и к братолюбию с инакомыслящими. Уходя из этой земной жизни, батюшка Серафим, подобно апостолу любви Иоанну Богослову, повторял одно: «Дети, любите друг друга». За день до кончины он благословил родных и близких иконками преподобного Серафима Саровского. Ранним утром 2 апреля 1949 года батюшка увидел жену, сияющую неземной красотой. На мгновение явилась она в проеме окна его кельи и правой рукой указала на небо. «Сегодня принять никого не смогу. Будем молиться», — сказал батюшка родным и благословил послать за своим последним духовником, настоятелем Казанского храма Вырицы, отцом Алексеем Кибординым. С благоговением были прочитаны акафисты Пресвятой Богородицы, святителю Николаю Чудотворцу и преподобному Серафиму Саровскому. После того, как отец Алексей причастил старца святых Христовых тайн, отец Серафим благословил читать Псалтырь и Евангелие. Около 2 часов ночи старец благословил читать молитву на исход души. «Я осенив себя крестным знаменем со словами «Спаси, Господи, и помилуй весь мир», отошел в вечные обители». Произошло это 3 апреля 1949 года в четвертую неделю Великого Поста в день памяти преподобного Иоанна Лествичника. Чин отпевания старца совершил по благословению митрополита Григория Чукова епископ Лужский Симеон Бычков. Похороны подвижника проявили великую любовь народную к старцу-утешителю. Народу было так много, что келейнице Серафиме в давке даже повредили два ребра. Батюшка предупреждал ее об этом накануне кончины. «Береги ребрышки», — говорил он ей. Священные мощи старца на церковном погосте Вырицкого храма в честь Казанской иконы Божией Матери, как когда-то его келья, спустя десятилетия после его кончины собирали тысячи паломников. Как к живому к нему приходили люди со своими горестями и житейскими проблемами и получали утешение. Народное почитание старца подготовило общецерковное прославление, которое состоялось в 2000 году. Тогда над могилой старца и его верной спутницы, схемонахини Серафимы, была воздвигнута часовня, и от этого еще более усилилось впечатление, что ты входишь в дом к старцу, он любовно принимает тебя и слышит все твои просьбы и вопрошания. Из года в год умножается летопись чудес, сотворенных преподобным Серафимом Вырицким уже после отшествия ко Господу. Каждый, кто хоть однажды побывал в Вырице, никогда не забудет то чувство отеческого, испытывающего благословения, которое нисходит на душу в часовне, и любви, которая не знает власти смерти и времени».